Глава 13. Вот час, когда домовой тревожит глупца, ведьмы сходятся колдовать, кошмар давит дремлющего безумца, и эльфы пляшут на мураве. Коттон. Отправление такого небольшого отряда не могло причинить больших хлопот. Весь отряд, порученный попечению Дунгама, состоял из двух солдат и двух унтер-офицеров. Впрочем, скоро стало известно, что поручик Мёйр также примет участие в экспедиции. Но он отправлялся только в качестве волонтера, и его должность квартирмейстера, как было условлено между ним и его начальником, служила достаточным для того предлогом. Ко всем должно присоединить Патфайндера, Капа, не считая Джаспера с его подчиненными, из которых один был малолетний. Итак, всех мужчин было только 20, с включением 14-летнего мальчика, женщин же всего две — Мейбл и жена одного солдата. Сержант Дунгам, отведя свою команду в большую шлюпку, вернулся на берег для получения последних приказаний и за своим Шурином и дочерью, еще находившимися на берегу. Показав Капу лодку, назначенную для него и для Мейбл, сержант поднялся на возвышение и вошел в крепость для последнего свидания с майором. Лэнди стоял на бастионе, о котором мы так часто упоминали. Оставив его на короткое время с сержантом, мы возвратимся к Мейбл. Уже почти стемнело, когда она села в шлюпку, готовившуюся отвезти ее на кутер. Поверхность озера была так спокойна, что не почли за нужное вводить лодку в реку, и пассажиры садились в нее прямо с берега озера, потому что не было ни малейшего прибоя волн, и вода стояла так же тихо, как в пруду, нисколько не походя на дыхание океана и колебания его груди, как говорил Кап. Онтарио — не Атлантический океан, где ветер тревожит стихию в одном месте, когда тишина царствует в другом. Этого не могла бы позволить ограниченность пространства. По общему замечанию моряков, вода возмущается и утихает скорее на больших озерах Запада, чем на всех известных им открытых морях. Когда лодка отчалила от берега, Мейбл почти не чувствовала, что она находилась на воде такого огромного озера. Гребцы не успели взмахнуть раз 12 веслами, как шлюпка очутилась уже у самого кутера. Джаспер был готов к принятию своих пассажиров. Так как палуба бегуна возвышалась не более чем на 2 или 3 фута над водой, то не могло быть никакого затруднения при подъеме на борт. Молодой человек проводил Мейбл и бывшую с ней женщину в комнату, предназначенную для них, и они расположились там. В промежутке деков бегуна было 4 каюты, согласно с назначением его перевозить офицеров и солдат с их женами и семействами. Первая по рангу, та, что зовется задней каютой, была невелика, и в ней было 4 койки. Перед прочими она имела то преимущество, что небольшие окна пропускали в нее свет и воздух. Эта каюта всегда отдавалась женщинам, когда они бывали в числе пассажиров. Для двух, Мейбл и ее спутницы, она была вместительна и удобна. Большая каюта была несравненно просторнее, отведенной дамам, и освещалась сверху. В ней помещались квартирмейстер, сержант, Кап и Джаспер. Патфайндер же располагался везде, где ему только хотелось, за исключением женской каюты. Капралы и солдаты занимали пространство под главным люком, а экипаж помещался на баке. Хотя этот кутер был из числа судов, не поднимающих более 50 тонн, но так как у солдат и офицеров багажа было немного, то на нем было очень просторно, и он мог бы в случае необходимости принять на себя втрое больше пассажиров. Мейбл, оглядевшись в своей каюте, которая была действительно удобна и красива, не могла удержаться от приятной мысли, что именно для нее Джаспер приготовил ее так заботливо, и скоро снова вышла на палубу. Там все было в движении. Люди бегали из стороны в сторону со своими котомками и другими вещами, но привычка к дисциплине скоро все привела в порядок, и тишина, наступившая на кутере, имела в себе что-то торжественное, навевавшее мысли о будущих приключениях и событиях, пророчивших нечто недоброе. Темнота начинала уже совершенно скрывать предметы на берегу. Земля представлялась глазам черной массой, обозначавшейся очерками лесных вершин на фоне висевшего над нею темного неба. Скоро начали показываться одна за другой звезды, теплясь кротким тихим светом и приводя с собою то чувство мира и спокойствия, которое всегда сопутствует ночи. Было что-то успокоительное и в то же время возбуждающее в этом зрелище. Мейбл, сидевшая на палубе, чувствовала и то, и другое. Патфайндер стоял возле нее, по обыкновению опираясь на свое длинное ружье. Ей казалось, несмотря на возраставший мрак, что на лбу его собралось более обыкновенного морщин и что лицо его было задумчиво.
«Для вас, Патфайндер, такая экспедиция не новость», — сказала она, — «но меня удивляет молчаливость и сосредоточенность всех окружающих».
«Вас это удивляет, потому что вы не знаете, что такое война с индейцами. Солдаты нашей милиции велики на словах и малы на деле. Но солдат, часто встречавшийся с мингами, знает, как полезно держать свой язык на привязи. В лесах войско вдвое усиливает себя молчанием, а шумливое делается вдвое слабее. Если бы в языке была сила солдата, то бабы, которые тащатся за войском, всегда бы одерживали победу».
«Но мы не в лесах и не составляем войска. Можно ли на бегуне опасаться мингов?»
«Спросите у Джаспера, как он приобрел начальство над этим кутером, и вы получите ответ на это. Никто не застрахован от мингов, если не знает их настоящей натуры, а зная, не действует сообразно со своим знанием. Спросите у Джаспера, как он приобрел начальство над этим кутером».
«А как же он приобрел это начальство?» — спросила Мэйбл с живостью и участием, порадовавшим ее простосердечного и честного собеседника, которому ничто не доставляло столько удовольствия, как случай сказать что-нибудь в пользу друга. «В его года достигнуть такого места — большая честь».
«Это правда, но он заслужил его. Он заслужил еще более. Начальство над фрегатом не вполне бы наградило его за то мужество и хладнокровие, которое он выказал. Фрегата было бы ему мало, говорю я, если бы фрегаты были на Онтарио».
«Но, Джаспер, вы еще не сказали мне, за что он получил начальство над кутером».
«Это длинная история, Мейбл, и ваш отец, сержант, лучше расскажет вам об этом. Он видел сам, а меня не было. Я далеко оттуда отыскивал след. Джаспер же плохой рассказчик, надо бы сказать правду. Часто слышал я, как его расспрашивали об этом деле, и никогда не мог он рассказать хорошенько, хотя всем известно, что то было славное дело. Нет, нет, Джаспер плохой рассказчик, в этом сознаются его лучшие друзья. Бегун попал бы в руки французов и мингов, если бы Джаспер не спас его таким действием, на которое мог бы отважиться только человек быстрый в решениях и с бестрепетным сердцем. Сержант расскажет это лучше меня. Мне бы хотелось, чтобы вы спросили его как-нибудь на досуге. Джаспер же нечего мучить. Он испортит все дело. Он вовсе не умеет рассказывать».
И Мейбл решилась спросить своего отца об этом деле в эту же ночь, потому что для ее молодого воображения казалось всего приятнее слушать похвалу тому, кто был плохим историком собственных своих подвигов.
«Останется ли при нас бегун, когда мы достигнем острова?» — спросила она, подумав с минуту о том, приличен ли такой вопрос. «Или мы будем предоставлены самим себе?»
«Смотря по обстоятельствам. Джаспер не оставляет своего кутера праздным, когда есть какое-нибудь дело, и мы можем ожидать от него живой деятельности. Но моя натура почти совсем не лежит к воде и к кораблям, исключая разве когда я в лодке на быстринах или водопадах, и потому я не могу судить об этом. Я только уверен, что все пойдет хорошо с Джаспером, который такой же мастер находить следы на Онтарио, как Делавар в лесу».
«А наш Делавар, Патфайндер, великий змей, отчего же его нет с нами?»
«Лучше бы вы спросили, отчего вы здесь, Патфайндер. Змей на своем месте, а я на своем. Он отправился со своим товарищем на разведку по берегу и присоединиться к нам на островах с известиями, какие ему удастся собрать. Змей хорошо знает свое дело и не забывает о тыле, когда идет лицом к неприятелю. Очень досадно и жалко, Мейбл, что ваш отец не родился генералом, как многие бывшие у нас англичане. Я уверен, что он в неделю очистит всю Канаду от французов, дай ему только возможность разделаться с ними по-своему».
«Так вы думаете, что мы встретим там неприятеля?» — спросила Мэйбл, улыбаясь, и в первый раз проскользнула в уме ее мысль об опасностях экспедиции. «Стало быть, должна ожидать битвы?»
«Если будет битва, Мэйбл, то здесь довольно и таких, которые с радостью станут между вами и опасностью. Но вы дочь солдата, и мы все знаем, у вас есть отцовское мужество. Пусть же боязнь сражения не мешает вашим глазкам уснуть нынче спокойно».
«Я чувствую себя еще бодрее здесь, среди лесов, чем в городах, хотя я и всегда старалась быть достойной своего отца».
«Вы очень походите на свою мать, Мэйбл. Патфайндер, — говорил мне сержант, — ты увидишь, что дочь моя во всем похожа на свою мать. Она не плакса, не слабонервная девочка. Она не будет кричать и расстраивать человека, когда ему нужны все силы. Нет, она еще больше будет ободрять своего мужа и поддержит в нем храбрость среди опасностей. Все это он говорил мне, а я еще не видел тогда вашего милого лица».
«А для чего отец мой говорил вам это, Патфайндер?» — спросила девушка с некоторой живостью. «Может быть, он думал, что вы составите обо мне лучшее мнение, если узнаете, что я не так слабонервна, как любят казаться многие из моего пола?»